Глава 6. На моих часах было 16:35, когда я зашел в аптеку неподалеку от вокзала Grand Central и, заглянув в телефонную книгу Манхэттена, позвонил из телефонной будки по нужному номеру. Я заполнил с десяток страниц блокнота выжимками из материалов в архиве газет и сплетен, пересказанных Лоном Коэном мне для протокола. Все сведения здесь, прямо передо мной. Но так как подробный рассказ в печатном виде займет те же 10 страниц, я расскажу вам лишь самое необходимое для понимания того, что на самом деле произошло. Ниже представлены основные персонажи. Морис Элтхаус, покойный, 36 лет. Рост 5 футов 11 дюймов, вес 175 фунтов. Цвет лица смуглый, красивый. Нравится мужчинам, но еще больше нравится женщинам. В течение 2 лет, 1962-1963 годы, имел любовную связь с некой актрисой, имя здесь не приводится. Зарабатывал литературным трудом около 10 штук в год, но основные средства к существованию получал от матери, без ведома отца. Данных о том, когда Моррис и Мэриан Хинкли решили связать себя узами брака, нет. Однако, по имеющимся сведениям, у него несколько месяцев не было другой девушки. В квартире обнаружена рукопись незаконченного романа, 384 страницы. Никто в газет, включая Лона, не имел обоснованных предположений, кто убил Морриса Элтхауза. До его убийства никто в газет не знал, что Элтхауз собирал материал для статьи ФБР. И Лон считал, что это позор для всего журналистского сообщества в целом, и для редакции газет в частности. Очевидно, Элтхаус был хорошим конспиратором. Дэвид Элтхаус, отец Морриса, около 60 лет, был партнером фирмы Элтхаус и Гриф, выпускающей линию платьев и костюмов Пегги Пилгрим. Смотрите местную газету. Дэвид не мог пережить, что его единственный ребенок помахал Пегги Пилгрим рукой, и в последние годы отец с сыном не были особенно близки. А Ивена, миссис Дэвид, Элтхаус, не общалась с репортерами и общаться не собиралась. И даже спустя 7 недель после смерти сына она никого не принимала, за исключением нескольких близких друзей. Мэриан Хинкли, 24 года. 2 года работала в ТикТоке научным сотрудником. В досье нашлись 2 ее фотографии, глядя на которые легко понять, почему Элтхаус решил остановиться именно на ней. Она тоже отказывалась говорить с репортерами, однако журналистке из «Пост» удалось вытянуть из нее достаточной информации для статьи на целый разворот, что навело шороху в газет. Одна из ее сотрудниц настолько расстроилась, что выдвинула теорию, будто это Мэриан Хинкли застрелила Элтхауза из его же собственного оружия, так как он ей изменял. Но и эти слухи мало-помалу сошли на нет. Тимоти Куэйл, около 40 лет. Старший редактор в ТикТоке. Я включил Куэйла, потому что он сцепился с журналистом из Daily News, который попытался загнать в угол Мэриан Хинкли в вестибюле здания, где размещался ТикТок. Винсент Ярмак, около 50 лет. Еще один старший редактор в ТикТоке. Я включил его, потому что именно он предложил Элтхаузу написать статью о ФБР. Список не выглядел слишком многообещающим. Я подумывал о том, чтобы начать с актрисы, но ее интрижка с Элтхаузом закончилась более года назад. А кроме того, я по опыту знал, что на актрис лучше смотреть с 5-го или 6-го ряда. С обоими редакторами можно было погодить. Отец, скорее всего, ничего не знал. Мэриан Хинкли наверняка даст мне отворот-поворот. Пожалуй, стоило сделать ставку на мать. Именно ее номер телефона я нашел в телефонной книге, а потом и набрал. Естественно, сперва нужно было заставить миссис Элтхаус взять трубку. Я не стал представляться женщине, которая подошла к телефону, а просто сообщил ей официальным тоном, что звоню из телефонной будки, со мной человек из ФБР, и мне нужно срочно поговорить с миссис Элтхаус. Это сработало. Через 2 минуты я услышал уже другой женский голос. «Кто меня спрашивает? Вы из ФБР?» «Миссис Элтхаус?» «Да». «Меня зовут Арчи Гудвин. Я не из ФБР. Я работаю на Нира Вулфа, частного детектива. Рядом со мной в телефонной будке нет никакого человека из ФБР. Я так сказал, потому что ФБРовец ходит за мной хвостом. Он проследует и к вашему дому. Впрочем, если вас это не беспокоит, то и меня тоже. Я должен увидеть вас. Прямо сейчас, если возможно. Это было бы... Но я никого не принимаю. Я знаю. Вы наверняка слышали о Ниро Вулфе, да? Да. Так вот, Ниро Вулф узнал от надежного человека, что вашего сына Морриса убил агент ФБР. Поэтому за мной установлена слежка. И именно поэтому я должен вас увидеть. Я могу быть у вас через 10 минут. Вы запомнили мое имя? Арчи Гудвин. Молчание. И, наконец, вы знаете, кто убил моего сына? Имя мне неизвестно. Я вообще ничего не знаю. Знаю только то, что было сказано мистеру Вулфу. С вашего позволения, осмелюсь предположить, что мисс Мэриан Хинкли тоже должна быть в курсе. Может, вы позвоните ей и попросите прийти? Тогда я смогу рассказать вам обеим. Так вы ей позвоните? Да. Вы что, репортер? Это какой-то фокус? Нет. Будьте репортером. Это было бы крайне глупо с моей стороны, поскольку вы выставили бы меня вон. Арчи Гудвин. Но я не... Длинная пауза. Очень хорошо. Консьерж попросит у вас удостоверение личности. Я ответил, конечно, и повесил трубку, пока она не успела передумать. Выходя из дому, я решил напрочь забыть о существовании хвоста. Однако, обшаривая глазами улицу в поисках свободного такси, непроизвольно вглядывался в припаркованные автомобили. Тем не менее, когда такси уже катило по Мэдисон-авеню, а затем по Парк-авеню, я упрямо смотрел вперед. И плевать я хотел, кто там сзади. Это был стандартный для Парк-авеню многоквартирный дом, расположенный в районе 80-х улиц. Маркиза над парадным входом, швейцар, выскакивающий навстречу такси, резиновая дорожка, защищающая ковер в холле. Однако дом относился к разряду элитных, поскольку швейцар не выполнял обязанности консьержа. Консьерж внимательно изучил мою лицензию частного детектива, после чего сообщил, что мне нужно в квартиру 10Б, и направил к лифту. На 10-м этаже меня встретила женщина в форменном платье. Взяв мои пальто и шляпу, она повесила их в стенной шкаф и провела меня через арку в комнату даже больше, чем гостиная Лили Роуэн, где свободно могли танцевать 20 пар. Я привык оценивать владельцев столь больших помещений не по стоимости мебели или штор, а по картинам на стенах. Если я мог понять их содержание, то все было нормально. Если же оставалось только гадать, что хотел сказать художник, следовало держать ухо востро. К таким людям стоило присмотреться повнимательнее. Эта комната успешно прошла проверку. Я рассматривал картину, на которой были изображены 3 девушки, сидевшие на траве под деревом, когда за моей спиной послышались чьи-то шаги. Я повернулся. Ко мне направлялась хозяйка дома. «Мистер Гудвин?» «Я Айвена Элтхаус», — не подав мне руки, произнесла она тихим, мягким голосом и села в кресло. Даже если бы на стене не было картин, эта маленькая женщина легко прошла бы проверку. У нее была хрупкая фигура с честными острыми углами, волосы с честной сединой и глаза, считавшимся в них честным сомнением. Развернув свое кресло лицом к миссис Элтхаус, я решил, что тоже буду предельно честен. Хозяйка дома сообщила, что мисс Хинкли скоро придет, и предложила ее не ждать, а начать прямо сейчас. Итак, из нашего телефонного разговора она поняла, что ее сына убил агент ФБР. Она ничего не напутала? Ее глаза испытующе смотрели на меня. Я смело встретил их взгляд. «Вы меня не совсем правильно поняли», — ответил я. «Я лишь сказал, что об этом кто-то сообщил мистеру Вулфу. Я должен кое-что объяснить насчет мистера Вулфа. Он несколько эксцентричен, и у него специфическое отношение к полицейскому управлению Нью-Йорка. Ему не нравится отношение полицейских к нему и его работе. И он считает, что они слишком любят влезать в чужие дела. Вулф читает газеты, особенно новости об убийствах. И пару недель назад у него возникло ощущение, что полиция и окружной прокурор расследовали убийство вашего сына спустя рукава. Узнав, что ваш сын собирал материал для статьи о деятельности ФБР, Вулф заподозрил, что дело намеренно спустили на тормозах. Таким образом, появлялась возможность щелкнуть по носу полицейских, чего Вулф, естественно, не мог упустить. Миссис Элтхаус продолжала смотреть на меня в упор немигающим взглядом. «Итак», — продолжил я, — «у нас на руках не было дела, и мы начали наводить справки. И в первую очередь мы узнали, факт, о котором не говорилось в печати, что полиция не нашла в квартире вашего сына никаких материалов для статьи о ФБР, ни документов, ни заметок. Быть может, вы знаете, почему?» «Да», — кивнула миссис Элтхаус. «Я так и предполагал, потому и упомянул об этом. Мы выяснили еще ряд фактов, о которых я пока умолчу. Вы меня поймете. Вулф хочет приберечь их, пока у нас не окажется достаточно материалов, чтобы начать действовать. Но вчера днем с ним связался один человек, у которого, по его утверждению, были твердые основания считать, что вашего сына убил агент ФБР, о чем у него имеется некая информация. Я не стану называть его имени или раскрывать представленную им информацию. Однако это надежный человек, а его сведения весьма достоверные, хотя их явно недостаточно, чтобы доказать причастность ФБР. Поэтому мистер Вулф хочет получить недостающие сведения от ближайшего окружения вашего сына. Например, от людей, которым Моррис мог рассказать нечто, что он узнал о ФБР. Естественно, вы одна из них, как и мисс Хинкли и мистер Ярмак. Меня просили передать вам, что мистер Вулф не ищет новых клиентов и не гонится за гонорарами. Он занимается этим по собственной инициативе и не ждет оплаты». Она по-прежнему не сводила с меня глаз, но мыслями была где-то далеко, явно что-то обдумывая. «Не вижу причины», — начала она и осеклась. Подождав немного, я наконец сказал: «Продолжайте, миссис Элтхаус». «Не вижу причины, почему я должна вам об этом рассказывать. Я подозревала, что это дело рук ФБР, хотя мистер Ярмак и сообщил, что в квартире не найдено никаких материалов. Это подтвердила и мисс Хинкли. Мистер Гудвин, я женщина не мстительная, но он был моим...» Ее голос дрогнул, и она замолчала. И только через секунду продолжила: «Он был моим сыном. Я до сих пор пытаюсь осознать, что он... Он ушел. Вы знали его? Когда-нибудь встречались с ним? Нет. Вы ведь детектив?» «Да». «Вы рассчитываете, что я помогу вам найти виновного смерти моего сына?» «Очень хорошо. Я тоже этого очень хочу. Впрочем, я вряд ли смогу быть вам чем-то полезной. Он никогда не говорил со мной о работе. никогда не упоминал ФБР. Мисс Хинкли меня уже об этом спрашивала. И мистер Ярмак тоже. Жаль, но мне действительно нечего вам сказать. Мне и правда очень жаль, потому что если моего сына действительно убили люди из ФБР, они должны быть наказаны. В книге Левит сказано: «Не мсти и не имей злобы». Хотя Аристотель писал, что месть — это восстановление справедливости. Вот видите, я об этом много думала. Я верю. Она замолчала и повернулась лицом к арке между гостиной и прихожей. Хлопнула дверь, из прихожей донеслись голоса, и в комнату вошла девушка. Я вскочил, а миссис Элтхаус осталась сидеть. Фотографии в газет явно не давали полного представления о ее внешних данных. Она была просто куколка. Не блондинка и не брюнетка, а шатенка с голубыми глазами. Походка легкая и плавная. Если она и носила шляпку, то сняла ее в прихожей. Девушка поцеловала миссис Элтхаус в щеку, а когда та назвала мое имя, повернулась в мою сторону. Почувствовав на себе взгляд голубых глаз, я сразу приказал своим игнорировать все, что не имело непосредственного отношения к работе. Хозяйка предложила гостье сесть, я услужливо придвинул кресло. Усевшись, она обратилась к миссис Элтхаус. «Надеюсь, я правильно поняла вас по телефону. Вы действительно сказали, что, по мнению Ниро Вулфа, это дело рук ФБР, так?»
«Боюсь, я не совсем точно выразилась», — сказала миссис Элтхаус.
«Мистер Гудвин, может, вы сами все объясните?» Я описал ситуацию по пунктам. Почему Вулф заинтересовался этим делом, что вызвало его подозрения, и как его подозрения были подкреплены информацией, предоставленной вчера неким надежным человеком. Я объяснил, что Вулф не уверен в причастности ФБР и тем более не может этого доказать, но он был намерен попытаться, в связи с чем я и пришел. Мисс Хинкли недоуменно нахмурилась. «Тогда я не понимаю. А он сообщил в полицию о том, что рассказал ваш надежный человек? Прошу прощения, боюсь, я не точно выразился. По мнению Вулфа, полиция знает о причастности ФБР, или, по крайней мере, подозревает. Итак, Вулф хочет узнать у вас, дамы, одну вещь. Полицейские продолжают вас донимать? Возвращаются снова и снова, задают одни и те же вопросы. Миссис Элтхаус». «Нет». «Мисс Хинкли?» «Нет. Но мы ведь рассказали им все, что знали. Это не имеет значения. При расследовании убийства, если нет подходящей версии, они просто так не отпускают свидетелей. А сейчас, похоже, они вообще о них забыли. И это первое, что нам нужно знать. По словам миссис Элтхаус, вы с мистером Ярмаком считаете, что Морриса убили люди с ФБР, да?» «Да, так и есть. Потому что в квартире не нашли никаких материалов о ФБР». «А вам известно, что это были за материалы? Что именно Моррис мог раскопать?»
«Нет. Он никогда не рассказывал мне о подобных вещах».
«Может, мистер Ярмак что-то знает?» «Не уверена. Скорее всего, нет». «Мисс Хинкли, что вы вообще думаете о нашем расследовании? Вы хотите, чтобы убийцу Морриса Элтхауза, кем бы он ни был, в конце концов поймали и наказали?»
«Конечно, хочу. Определенно».
Я повернулся к миссис Элтхаус. «Вы этого тоже хотите. Но я могу дать голову на отсечение, что убийца так и будет разгуливать на свободе, если только его не найдет мистер Вулф. Вы, наверное, знаете, что он домосед. Поэтому вам, миссис Элтхаус, придется поехать к нему домой. То же касается мисс Хинкли и мистера Ярмака, если получится.
Вы можете подъехать к нам сегодня, скажем, в 9 вечера.
Но зачем?
Миссис Элтхаус стиснула руки. Я не...
Какой в этом толк? Я не скажу ему ничего нового.
Не факт. Я тоже частенько думаю, что не могу сказать ему ничего нового. И каждый раз ошибаюсь. А если он решит, что никто из вас не может сообщить ничего полезного, отрицательный результат тоже результат. Так вы придете?
Полагаю,
она бросила беспомощный взгляд на несостоявшуюся невестку.
Да,
кивнула мисс Хинкли. Лично я приду. Я вполне мог бы ее обнять, что было вполне уместно. А вы сможете привести с собой мистера Ярмака, уточнил я.
Не уверена, но постараюсь.
Хорошо. Адрес есть в телефонном справочнике. Я встал с кресла и, повернувшись к миссис Элтхаус, добавил. Должен вас предупредить, что агенты ФБР почти наверняка следят за домом и вас засекут. Если вас это не волнует, то мистера Вулфа и подавно. Наоборот, он даже хочет, чтобы ФБР знало, что он расследует убийство вашего сына. Итак, в 9 часов. Миссис Элтхаус сказала «да», и я ушел. Прихожая горничная захотела помочь мне надеть пальто, и чтобы не задевать ее чувства, я это ей позволил. Когда я спустился в вестибюль, швейцар наградил меня любопытным взглядом. Судя по всему, консьерж сообщил ему, кто я такой. И я, чтобы не выходить из роли, ответил ему настороженным, пронизывающим взглядом. На улице уже кружились снежинки. Сев в такси, чтобы ехать домой, я снова решил смотреть только вперед. Я прикинул, что если они сели мне на хвост, вероятность чего была крайне велика, то, возможно, 1 цент из каждых 10 штук подоходного налога Вулфа и 1/1000 доллара каждых 10 штук моего пойдут в карман государственным служащим за непрошенный эскорт, что было в корне неверно. Вулф только-только спустился из оранжереи после дневного с 4 до 6 свидания с орхидеями и теперь удобно устроился в кресле с сокровищем нашего языка. Вопреки обыкновению, я не прошел к своему письменному столу, а замер на пороге кабинета. И когда Вулф поднял голову, выразительно указал пальцем вниз, после чего направился к лестнице в цокольный этаж. Включив свет, я устроился на краешке бильярдного стола. 2 минуты. 3. 4. И вот, наконец, послышались тяжелые шаги. Вулф замер в дверях и свирепо посмотрел на меня. «Я не намерен и дальше терпеть подобное. Могу представить все в письменном виде». Я поднял бровь.
«Вздор! Объясняю по пунктам. Во-первых, риск минимален. Во-вторых, мы сумеем его использовать. Когда будешь говорить, можешь вставлять комментарии или заявления, с которыми я не должен соглашаться. Нужно просто подать мне знак, подняв палец. Я буду делать так же. Естественно, никаких ссылок на мистера Крэмера. Мы не имеем права так рисковать. Кроме того, мы будем утверждать, что, по нашему мнению, Элтхауза убили агенты ФБР, и мы намерены это доказать».
«Но ведь мы не намерены».
«Естественно, нет».
Вулф повернулся и вышел из бильярдной. И так он меня явно перехитрил. Но ведь на самом деле это его дом, его кабинет и его кресло. Но пока я поднимался по лестнице, то пришел к выводу, что, несмотря на свое ослиное упрямство, Вулф выдвинул неплохую идею. Если ФБР действительно установили жучки в кабинете, во что я не верил, тогда это не просто неплохая, а чертовски хорошая идея. Когда я вернулся в кабинет, Вулф уже сидел за своим письменным столом и, дождавшись, пока я сяду за свой, сказал:
«Ну?»
Вулфу следовало поднять палец. Он раньше никогда не растрачивал силы, говоря «ну», когда я возвращался с задания. Обычно он просто откладывал в сторону свою книгу или отставлял бокал с пивом и ждал, когда я начну. Я поднял палец. «Ваша догадка насчет того, что в газет, возможно, пришли к мысли, будто в деле замешано ФБР, и теперь раскручивают ее, оказалась неверной». Я опустил палец.
Лон Коэн не обмолвился ни словом на эту тему, и я тоже промолчал. У них этого и в мыслях не было. Лон позволил мне просмотреть материалы дела, мы немножко поболтали, и у меня есть теперь с десяток страниц имен и разрозненных деталей. Некоторые из них могут оказаться полезными. Я поднял палец. «Хорошо, я напечатаю это, как всегда, по $5 за страницу». Я опустил палец. Затем я позвонил из телефонной будки миссис Дэвид Элтхаус. Она согласилась меня принять, и я поехал к ней. Парк-авеню в районе 80-х улиц, квартира на 10-м этаже со всеми прибамбасами. Хорошие картины. Хозяйку описывать не буду, вы ее сами увидите. Цитирует книгу Левит и Аристотеля. Палец вверх. Я хотел бы процитировать Платона, но не знал, как вставить в разговор. Палец вниз. Наговариваясь о встрече, я попросил пригласить также Мэриан Хинкли. Миссис Элтхаус сказала, что та скоро подойдет. Из нашего телефонного разговора миссис Элтхаус сделала вывод, что ее сына убил агент ФБР, а потому уточнила, правильно ли меня поняла. С этого места я, пожалуй, изложу все дословно. Что я и сделал. Впрочем, не сказав ничего такого, что не предназначалось бы для ушей ФБР. Поскольку Вулф сидел, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, он не мог видеть поднятого пальца, а значит, у меня не было возможности вставлять какие-либо комментарии. Когда я закончил, Вулф хмыкнул и открыл глаза.
«Плохо, когда знаешь, что придется искать иголку в стоге сена. Но когда ты даже не знаешь...»
Вулфа прервал звонок в дверь. Пройдя в прихожую посмотреть, кто там, я увидел агента ФБР. Не то чтобы я узнал его, однако ошибки быть не могло. Подходящий возраст, широкие плечи, мужественное лицо с квадратной челюстью, аккуратное темно-серое пальто. Приоткрыв дверь на 2 дюйма, шире не позволяла цепочка, я спросил: «Что вам угодно, сэр?»
«Меня зовут Тимоти Куэйл. Я хочу видеть Нира Вулфа», — ответил он.
«Повторите по буквам, пожалуйста».
«Тимоти Куэйл. К-У-Э и краткое Л».
«Мистер Вулф занят. Пойду узнаю». Я вернулся в кабинет. Одно из имен в моем блокноте. Тимоти Куэйл. Старший редактор журнала «ТикТок». Героическая личность. Начистил физиономию репортеру, донимавшему Мэриан Хинкли. Она, должно быть, позвонила ему сразу после моего ухода.
«Нет!» — рявкнул Вулф.
«До обеда еще полчаса. Вы что, не успели дочитать главу?»
«Веди его сюда!»
— сердито посмотрел на меня Вулф. Я вернулся в прихожую, снял цепочку, распахнул дверь и впустил Куэйла.
«Вы, наверное, Арчи Гудвин», — сказал он, когда я закрыл дверь.
Коротко кивнув, я помог ему раздеться и провел в кабинет. Куэйл сделал 3 шага вперед, остановился и, оглядевшись, устремил требовательный взгляд на Вулфа.
«Вам сообщили мое имя?»
«Мистер Куэйл», — подтвердил Вулф. Куэйл подошел к письменному столу.
«Я друг мисс Хинкли и хочу знать, в какие игры вы тут играете. Я требую объяснений».
«Фу!» — поморщился Вулф.
«И не смейте мне фукать! Что вы задумали?»
«Это просто нелепо!» — возмутился Вулф. «Я люблю смотреть человеку в глаза.
Если будете брызгать слюной, мистер Гудвин выставит вас вон. Но если вы присядете в это кресло, сбавите тон и найдете приемлемую причину, почему я должен перед вами отчитываться, я, так и быть, вас выслушаю».
Куэйл открыл рот, а потом закрыл. Повернулся и смерил меня взглядом, очевидно, желая проверить, хватит ли у меня пороху дать отпор. Я даже хотел, чтобы он решил, что нет, поскольку после тяжелой ночи и не менее тяжелого дня мне не терпелось выкрутить еще одну руку. Однако Куэйл, похоже, решив не связываться, сел в красное кожаное кресло и хмуро уставился на Вулфа.
«Я слышал о вас».
Куэйл уже не брызгал слюной, но и не старался быть любезным.
«Я наслышан о ваших методах. Если вы хотите поймать на удочку миссис Элтхаус, это ее трудности.
«Но вы не смеете втягивать в ваши дела мисс Хинкли. Я не позволю».
«Арчи!»
— рявкнул Вулф, нажав на кнопку. «Выведи его вон. Пусть фриц откроет дверь». Я остановился на расстоянии вытянутой руки от красного кожаного кресла и посмотрел сверху вниз на героя-любовника. Когда в кабинет вошел фриц, Вулф велел открыть входную дверь, и фриц сразу вышел. Куэйл оказался в трудном положении. Я нависал прямо над ним. Если он попытается встать с кресла, мог применить любой захват. Впрочем, мое положение было не намного лучше. Поднимать мужчину весом 180 фунтов с мягкого сидения уже проблема. А у Куэйла могло хватить ума откинуться на спинку кресла. Однако на свою беду он не сообразил поджать ноги. Поэтому я, сделав вид, будто собираюсь схватить его за плечи, поднырнул, цепился ему в щиколотки, дернул на себя, уложил на спину и выволок в прихожую. Несчастный дурак попытался перевернуться, чтобы упереться руками в пол, но стоявший наготове у входной двери фриц помешал ему это сделать. «На крыльце полно снега», — сказал я. «Если я поставлю вас на ноги и дам вам пальто, вы спокойно уйдете. Договорились?»
«Да, бандит недоделанный.
Моя фамилия Гудвин. Ну да ладно, я вас прощаю. Оставь его, фриц. Мы отпустили беднягу». Он с трудом поднялся на ноги. Фриц снял с вешалки его пальто. Однако Куэйл встал как вкопанный.
«Я хочу вернуться. Мне нужно кое о чем спросить».
«Нет, у вас плохие манеры. Нам придется вас снова вышвырнуть».
«Не придется. Я только хочу задать вопрос».
«Вежливо и тактично».
«Хорошо. Я закрыл дверь. У вас 2 минуты. Не смейте садиться, повышать голос и не употреблять таких слов, как бандит. Фриц, веди нас».
Мы потянулись обратно в сторону кабинета. Фриц возглавлял шествие, я шел в арьергарде. Вулф с его острым слухом все слышал и наградил вставшего столбом Куэйла холодным взглядом.
«Вы хотели, чтобы я нашел приемлемую причину», — начал Куэйл. «Как я уже говорил, я друг мисс Хинкли, и друг настолько близкий, что она сразу позвонила мне, чтобы рассказать о встрече с Гудвином у миссис Элтхаус. Я посоветовал ей воздержаться от визита к вам сегодня вечером. Однако она меня не послушалась. В 9 часов...»
«Да. Тогда я намерен...» Он понял, что выбрал неверный тон и, сделав над собой усилие, произнес:
«Я тоже хочу быть здесь. Вы позволите? Можно мне тоже прийти?»
«Если будете держать себя в руках».
«Обещаю». Время вышло. Я взял Куэйла под руку и повернул в сторону двери.